Первый вопрос был такой от Хавы. Просить помощи у Всевышнего, помощи в раскаянии, разве не стыдно?
Замечательный, замечательный вопрос. Нет, разумеется. Как правило, мы просим у Всевышнего помощи в том, что касается здоровья, в том, что касается средств к существованию, и не задаемся себе, не задаемся вопросом, а стыдно ли это или не стыдно, потому что это нам нужно. Первое, что нужно понять. Действительно, в том, что касается раскаяния, осознания, исправления, и об этом мы будем говорить сегодня, мы определенно нуждаемся в помощи свыше. В этом нет ничего зазорного. Помощь свыше мы получаем во всем. А вот странно то, что мы не понимаем, что когда речь идет о духовных вещах, вот тут вдруг у нас возникает вопрос, ну как же так? Неужели я с этим не могу справиться? Мы будем об этом говорить. Помощь нам определенно, определенно, определенно нужна. Более того, нам нужна помощь в молитве. Нам нужна помощь в том, что касается наших мыслей. И когда мы поймем на самом деле, что любая просьба о помощи для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы помогать людям, нет в этом ничего зазорного. Я признаю, вне всякого сомнения, что и тогда, когда я хочу молиться, хочу исправить, хочу понять, я осознаю ограниченность моих возможностей. А коль скоро так, я прошу помощи от того, у кого нет никаких ограничений. И эта просьба правильная. Я, если я не ошибаюсь, на прошлом уроке я вам напоминала мидраш о том, что Ноах нуждался в помощи, и Всевышний ему помогал даже тогда, когда Ноах об этом не просил. Да и нам он помогает тогда, когда мы не просим. Но мы, как правило, воспринимаем это как личный успех и как личную победу, не сознавая, насколько мы нуждаемся в этой помощи и что мы постоянно эту помощь получаем. Что значит просить помощи у Всевышнего? Это сознавать постоянно не только ограниченность своих возможностей, и не только неограниченность его возможностей, но это постоянное обращение к нему, это присутствие его постоянное. Это очень важно. Об Аврааме сказано, что он держался сам. Сказано, что он ходил перед Всевышним, в отличие от того, что Ноах ходит с Всевышним. Да, это очень-очень важный момент. Это характерно для первопроходцев. Это характерно для тех, которые еще не знают на определенном этапе, что эта помощь существует и им необходима. Но именно на примере Авраама мы видим. Хочу напомнить вам известный очень мидраш. Мидраш говорит так, что однажды Авраам проходил мимо освященного замка, изнутри освященного. Там есть один вариант, но я вам приведу тот вариант, который, может быть, нам ближе будет. И Авраам задает вопрос, кому? Как будто бы себе, как будто бы вопрос направленный непонятно к кому. Вопрос Авраам спрашивает, неужели у этого замка нет хозяина? Продолжает Мидраш и говорит, выглянул Всевышний и сказал, я хозяин замка. Вот этот ответ, я хозяин замка, то есть начинается пророчество Авраама. Вне всякого сомнения, это помощь свыше. Помощь, которую Авраам получает после заданного им вопроса, вопроса риторического. Неужели у этого замка нет хозяина? Это тоже вид помощи. Дальше мы действительно обратим внимание в пятой алахе, мы к этому подошли. Вы увидите, насколько действительно вопрос был актуальным. Есть еще какой-то вопрос?
Да, следующий вопрос. Если тяжко грешащий человек лишается возможности раскаяться, значит ли это, что небеса вынесли ему окончательный приговор?
Это значит, как мы видели. Рамбам говорит о том, что в редчайших случаях, особо тяжких преступлений, как верно было сказано, наказание состоит в том, что Всевышний лишает его возможности раскаяния, лишает его помощи. И, опять же, в редчайших случаях это действительно окончательно вынесенный приговор. Как правило, это означает, что человек должен приложить особые усилия, которые не требуются, как правило, никому другому. Но от того, что он эти усилия приложит, Рамбам верит в то, и он постоянно об этом говорит, что нет предопределения окончательного, за исключением редчайших каких-то случаев. Нет принуждения. Но насколько трудным для человека является этот процесс, зависит от его состояния, от его уровня, от тех грехов, которые были совершены. И если он не пытался, исправить раньше и дошел до какой-то красной черты, где требуются сверхусилия, сверхчеловеческие усилия. И тогда есть какая-то возможность. Есть удивительный такой мидраш. С несколько мидрашей в этом направлении. Относительно того, что и тогда, когда все врата раскаяния закрыты, врата слез остаются открытыми. Что означает вот этот плач? Что означает вот это рыдание? Сознание того, что человек оказался в безвыходном положении. Удивительно, что слезы, вот это состояние особое, оно, как правило, является выходом из тупика. Мудрецы во многих местах подчеркивают, что никогда нельзя отчаиваться. Никогда нельзя предположить, что нет у меня возможности что-то исправить. А теперь все зависит от тех усилий, которые мы готовы действительно приложить к этому. И еще что-то есть, Иферет?
Да, Ирина спрашивает, это, наверное, к вопросу, что нельзя просить испытания. Она пишет, и что о мучениях, о которых просил Раби Акива?
Он не совсем просил о мучениях. То есть на самом деле Раби Акива говорит, что всю жизнь он мечтал о том, чтобы исполнить удивительную заповедь, любить Господа всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем тем, что у тебя есть. Да, Раби Акива оказался в последнее мгновение его жизни, оказался в такой ситуации. Но правда, мы прекрасно понимаем, что всю жизнь свою он исполнял эту заповедь, хотел ее исполнить на совершенно недосягаемом уровне, это было дано ему. Он не просил страданий. Он главным для раби Акивы было исполнить волю Всевышнего. Это то, что он делает. А если действительно хотел ли он пострадать? Вряд ли это, честно говоря, характерно для другого мировоззрения и для другого подхода к действительности. Я думаю, что мы начнем сейчас, просто чтобы, поскольку у нас времени остается не так много. Итак, мы говорили, и только что мы возвратились к этому, что человек волен в своих поступках, и человек волен в том, чтобы ошибки свои исправить. Говорили мы о том, действительно, и сейчас повторили, что есть особое наказание, редчайшее, когда человек лишается помощи вот в этом исправлении и во многом лишается свободы выбора. Продолжает Рамбам, это Аллаха Гей, это пятая Аллаха. Дополнить другая сторона того же самого вопроса. Умагузе шеамар Давид. Тов ве яшар Ашем, алькен юреха таим бадерех. Ядрех анавим бамишпат, виламед анавим дарко. Что мы здесь видим в этом стихе? О чем Давид говорит? Всевышний благ, Всевышний прям, и поэтому Йореха таим бадерех, он указывает путь грешникам. Дальше направляет смиренных в суде и учит смиренных его пути. Как мы можем понять сказанное Давидом? Что тут есть активное действие со стороны Всевышнего, хотя только что мы говорили о том, что нет никакого предопределения, нет гзера. Это выбор человека, это действие человека, это ответственность человека и его успех, объясняет Рамбам. В чем же вот эта активная помощь свыше, о которой, кстати говоря, мы в предыдущей четвертой Аллахе мы говорили, что да, просить помощи. Как эта помощь оказывается? Он объясняет так. Зе ше шалах лахем, невиим модиим лахем дархей Ашем, умахазирим отам бичува. Это помощь. Помощь не означает, что Всевышний делает за меня что-то. Помощь – это когда человеку открывают глаза. А каким образом? Говорит здесь Рамбам так. Помощь состоит в том, указание пути состоит в том, что Всевышний посылает им пророков, которые сообщают им пути Господни. Умахазирим отам бетшува. И пророки призывают народ, призывают каждого из нас исправить все те ошибки, которые мы совершали, которые мы совершаем поныне. Веод, шенатан вахем, вот это очень важный момент. Коах лильмод улегавин. Всевышний дал нам инструменты. Всевышний наделил нас способностью учиться и понимать. Всевышний дал нам разум. Разум, что называется одно из его названий, даат, для того, чтобы мы к нему приближались, для того, чтобы мы жили осмысленно, для того, чтобы мы понимали, что представляет собой путь Господний, который нам указывают пророки, в частности, для того, чтобы мы могли учиться и для того, чтобы мы могли понять. В чем разница? Учимся мы, принимая те знания, которые нам передают наши учителя, наши предшественники. Легавин имеется не только то, что мы должны понимать то, что мы изучаем, но и делать соответствующие выводы. Мы знаем, что означает слово «бина». Это способность человека делать выводы из известного. И вот эти выводы, как будто бы никто их мне не передавал. Это не хохма. Хохма – это принято от предшественников. Но нужно также уметь лильмод улегавин. Шемида зу бехол адам. Шекол зман шеху нимшах бедархей хохма. Вецедек. Митаве лахем веродев отам. Удивительное правило. Каждому человеку присуще. Ударение здесь. Каждому человеку присуще. Что когда он следует путями мудрости и путями праведности, он стремится к ним, он их преследует. Есть притягательная сила в том, что называется путями мудрости и путями праведности. Это выбор человека. Так он стремится приблизиться к истине, приблизиться ко Всевышнему. И когда человек на этом пути находится, действительно, он испытывает желание, сильнейшее желание следовать этим путем. Впрочем, как мы уже несколько раз упоминали, когда человек выбирает для себя путь добра или путь зла, постепенно он чувствует себя удивительным образом. Это некая духовная инерция, которая работать иногда может в очень положительном направлении, а иногда с точностью наоборот. Человек, который делает свой выбор в направлении вот этих путей мудрости и справедливости, путей по направлению к добру, зло для него что-то болезненное. Он ощущает это. Он страдает от этого. Когда же это мудрость и праведность и добро, он чувствует, что он не только на своем месте, но никакого другого места для себя не ищет. Вегума шеамру рабутейну зихонам левраха. Ба литагер, месайим ото. Клумар, имца ацмо неэзар аль хадавар. Тот же самый вопрос. Это известное высказывание мудрецов. Когда человек пришел для того, чтобы обрести чистоту, ему помогают. И человек чувствует вот эту активную помощь. Уточняет Рамбам. Имца ацмо неэзара ладавар. Он не только получает помощь, он также и сознает, что есть помощь. Это очень важный момент. Когда мы чувствуем, что нам помогают, мы знаем, что мы на правильном пути. Вот эта помощь свыше, не только потому, что нет у меня достаточно сил, достаточно возможностей, но это подтверждение тому, что путь правильный, что выбор правильный, что то, что я делаю, действительно угодно Всевышнему. Но я бы хотела все-таки немножко добавить здесь. Ведь высказывание мудрецов здесь двойное. Тот, кто пришел себя загрязнить, ему не мешают. То, о чем мы говорили с вами раньше, то есть нет предопределения. То есть человек решил творить зло, ему не препятствуют. В редчайших случаях есть какие-то особые обстоятельства. Если у человека великие предки, или есть какие-то заслуги особые, человека удерживают от злодеяний. Но это чрезвычайно редко. Как правило, человек совершает свои преступления, свои проступки в силу свободы выбора. Вот какая разница. Тот, кто хочет себя загрязнить, ему не мешают. Но тот, кто хочет обрести чистоту, ему помогают активно. Тут достижения у человека бывают величайшие. Когда человек хочет совершить преступление, его не подталкивают к этому. Когда человек хочет делать добро, у него появляются возможности, превышающие как будто бы его способности, его силы. И это удивительное чувство. Наверняка каждый из нас знает в своих каких-то жизненных ситуациях, когда мы оглядываемся назад и говорим, это я сделала? Да нет, что-то это невозможно. Когда мы подводим итоги какие-то, и видим, насколько мы продвинулись в чем-то, насколько мы добились успеха в чем-то, и стараемся честно оценить наши возможности, достаточно часто мы говорим, нет, это не я. Что это значит? Это значит, что была помощь свыше. Я этого одна не смогла бы сделать. Не смогла бы поднять такой груз. Как правило, это когда мы выдерживаем какое-то испытание. И я уверена в том, что каждый из нас знает это. Но для этого нужно оглянуться назад. Продолжает Рамбам. Вегалок катув батора. Веавадум веину отам. Это то, что было сказано Аврааму. Это известный Брит бен Аптарим. когда Всевышний с Авраамом заключает завет, заключает союз, и там Аврааму было сказано, пришельцами будут потомки твои на земле, не им принадлежащие. Рамбам приводит только три слова, он сокращает, поскольку все это, разумеется, знают, и будут порабощать их и истязать их 400 лет. Возвращается Рамбам к тому вопросу, которым мы занимались с вами раньше. Объясняет он вот эту цитату. «Арей газар аля мицриим ласот ра». Это вопрос, который задают себе очень много, многие толкователи. Вопрос интересный. У Авраама еще нет потомков, но ему сказано, что потомками будут, пришельцами будут потомки твои на земле, не им принадлежащие. Кстати, не сказано, что это Мицраим, но на земле не им принадлежащие. Это состояние пришельцев. И говорится о каком-то рабстве, тяжелом рабстве. И будут их порабощать и истязать их. Мы знаем, что это относится к Египту, но напрямую это не сказано. И тогда возникает известный вопрос. Из этого следует, как будто бы, что Всевышний предопределил для египтян, для вот этих мицриян, творить зло. Ухтив. Векам ха амазе, еще один пример, когда нам кажется, что речь идет о предопределенном. Еще сказано. Векам ха амазе везана ахарей элогей нехара арец. Это пятая книга Торы, где сказано о нашем народе, что встанет этот народ и будет блудно следовать за богами чужбинной земли. То есть это идолопоклонство. Объясняет нам Рамбам, опять задаем вопрос, и вопрос непростой. «Арей газар аль Исраэль лавода вода зара велама нифрамихем». Этот вопрос в конце относится и к первому, и ко второму примеру. Если Всевышний предопределил для сынов Израиля, что они будут поклоняться идолам, за что же они наказаны? И за что наказаны египтяне, если было предопределено, что они будут порабощать и будут истязать? Вот ответ. Это ответ Рамбама. Лефишело газар аль иш плони, хаядуа, шиеху хазоне, эла кол эхад ве эхад ми отам хазуни, лавод авода зара, илу ло рца лавод, ло хая овед, вело ходио хаборе, эла Мин хагошель олам. С этим нужно будет сейчас разобраться. Но прежде всего, вот это предложение. Это относится к египтянам, которым якобы было предопределено порабощать, истязать, бросать в реку еврейских младенцев, замуровывать в стену. Нет. Рамбам объясняет следующим образом. Это предопределение было общим, потому что Всевышний не предопределил для какого-то конкретного отдельного человека, это о нас речь идет, чтобы он блудно следовал за идолами. А как же? Каждый из тех, кто действительно поклонялся идолам, это евреи, Если бы он не желал это делать, он идолам не служил бы. А для чего же Всевышний нам говорит, что будет такая ситуация? Творец сообщает об этом, Рамбам это называет «Минхагошель Олам». Всевышний говорит нам о том, какая опасность ждет впереди. Всевышний говорит нам о том, что представляет собой природа человека. Наш народ пришел на эту землю после длительного отсутствия здесь. То есть на самом деле из Египта вышли люди, которые знали совершенно другую действительность. Были рабами. Их господа поклонялись идолам, и сами они тоже поклонялись идолам. Мы пришли на эту землю, на землю Израиля, которая называется Эрец Кнаан, кнаанейской землей. И увидели здесь процветание наших предшественников, которые были идолопоклонниками. Мы свободны на этой земле. Эта земля принадлежит нам. Но есть искушение достаточно сильное, потому что в древнем мире, как все мы знаем, любой народ свое преуспеяние, свои успехи, свои победы приписывал своим божествам. Всевышний говорит Моше. Моше передает это народу. Велика опасность. Действительно. Велика была опасность в Египте стать идолопоклонником. Велика опасность на земле Кнаан стать идолопоклонником. Но нет предопределения для каждого человека в отдельности ему решать. Да, это испытание, вне всякого сомнения. Но только от человека зависит, сумеет ли он преодолеть все эти соблазны, сумеет ли он устоять, это существенно важно. Спрашивает Рамбам, «Хале мазе думе, с чем это сравнимо?» «Ле омер ха амазе и гие бахем цадиким верешаим». Ло мипней зе, йомар араша, квар нигзар алав шее раша, мипней шеходия ле Моше, шею решаим в Исраэль. Можно себе представить это так? Всевышний сообщает Моше, Моше передает нам, что в этом народе будут праведники и будут грешники. Но это не является оправданием для грешника заявить на этом основании, что ах, все заранее предопределено. Только потому, что Моше стало известно, и нам через него стало известно, что в нашем народе будут грешники. Это истина. Общеизвестное. Если человек хочет свои поступки оправдать тем, что да, в этом мире есть злодеи, и в этом мире есть праведники, является ли это основанием для человека сказать, я грешник, потому что в этом мире есть злодеи? Это твой выбор. Существенно важно об этом помнить. Продолжает Рамбам. Кейньян шенеемар. Ки ло йигдал эвьон микерев аарец. А это пример удивительный. А действительно. Та же пятая книга Торы, где сказано, всегда на земле будут бедные. Всегда на земле будут нищие. По разным причинам. Это может быть наказанием, это может быть испытанием, это бедность, нищета, может быть теми условиями, в которых человек должен себя реализовать полностью. Если бы он был богатым, он не сумел бы себя реализовать так, как именно он должен себя реализовать в условиях бедности. Но на этом основании никто не скажет, что он хочет быть бедным, потому что известно, что всегда будут бедные. Каждый, разумеется, хочет, если не богатства, то благоприятных экономических условий. То, что в этом мире есть, не про нас будет сказано. Больные, слабые, люди с очень невысоким интеллектом совершенно не является оправданием, совершенно не является побудительной причиной для человека сказать: «Я тоже хочу быть таким». Человеку присуще стремиться и к благоприятным условиям, и к победам, и к успехам. Об этом здесь говорит Рамбам. Вернулись к ситуации в Мицраиме. Колехад ве эхад меотама мицрим. Простите, меотама мецирим ве амереим ле Исраэль. Илу ло раца להרא להם הרשות בידו. Ну, только опять же отметить, что не было сказано напрямую, что это Мицраим, но сказано: земля не им принадлежащая. Да, это оказался Мицраим. Что касается этих египтян, этих мицриян, любой из них, который не хотел бы причинять зло Израилю, а решут беяду, в его власти было. О чем говорит Рамбам? И тогда, когда есть некая задача для всего, для какого-то целого народа, назначение порабощать евреев. Порабощать евреев, мы знаем, что именно в Египте формируется тело нашего народа. Душу наш народ получает у горы Синай. Египет называется Кура-Барзель. То есть это плавильная печь. Там мы проходим испытания, очищение страданиями. Там совершается формирование. Но это совершенно не значит, что египтяне должны были так порабощать евреев, как они их порабощали. Такой толкователь, как Нахманид, Рамбан, достаточно резко возражает против точки зрения Маймонида, Рамбама. И говорит о том, что египтяне были наказаны за то, что они угнетали евреев больше, чем это требовалось. То есть они проявили особую жестокость, и за это они получают наказание. Рамбам, Маймонид, настаивает на том, что и тогда, когда есть некое предопределение для народа, для большой группы людей, внутри этого народа каждый человек в отдельности решает для себя и за себя. Но, как мы прекрасно понимаем, египтянам этот план Всевышнего неизвестен. они угнетают, они порабощают, они бросают младенцев в реку по своим соображениям. А то, что человек делает по своим соображениям, в силу свободы выбора, за это он несет ответственность. Наказание или за добрые поступки, разумеется, награда. Подчеркивает Рамбам, продолжая свою мысль. «Шело газар аль иш ядуа, эла годио, шесов заро атид ли ишта абед беэрец ло лаэм». То есть это не является, что касается Египта, рабства, порабощения в Египте, это не является предопределением для каждого человека в отдельности, быть этим поработителем. Эла, что сообщает Всевышний? Сообщает Аврааму, что в конце концов его потомство будет порабощено, его потомки будут рабами на земле, не им принадлежащей. Уквал амарну. Шеэйн коах ба адам, леда геах еда кадош боруху, дворим хаакидим лиот. Это тот Рамбам, который отличается своим рационализмом, за который его кто-то хвалит, а кто-то упрекает, напоминает нам то, о чем он говорил выше. Мы не можем объяснить. Мы не знаем. Что означает, что Всевышний заранее знает то, что будет. Но то, что мы знаем, и это Рамбам постоянно подчеркивает, известное Всевышнему человеку не сообщается, как правило, давая возможность свободы выбора. Но только что мы с вами говорили о том, что помощь Всевышнего нашему народу в целом осуществляется через пророков. Пророки нам открывают волю Всевышнего. Пророки предостерегают, предупреждают нас о тех опасностях, которые мы создаем собственными поступками. Как мы говорили раньше, Всевышний наделил нас способностями учиться и понимать до известного предела. Но то, что известно Всевышнему, отдельному человеку, особенно при отсутствии пророчества, неизвестно. Человек должен помнить, что он несет ответственность за свои поступки. За добрые поступки, за дурные также. Мы немножко хотя бы начнем с вами сейчас седьмую главу. Продвинемся немножко дальше. «Воил вехаришут кол адам нетуна ло». Моше беарну. Иштадел адам лаасот чува улехитводот бефив, михатаав велинор капав михатаав. Для чего? Сейчас мы увидим буквально через несколько секунд. Поскольку у человека есть возможность и способность. Это решут, коль адам не туналу. Это право выбора, это свобода выбора. Что из этого следует, что вытекает из этого? Каждый должен стараться совершить чува, то есть исправить то, что требует исправления. То, с чего мы начинали с вами в самом начале. Легитвадот бефив. Не только сознавать свои ошибки, но и уметь их вербализировать, проговорить. В чем именно состоит эта ошибка, этот грех? Еще что? Линор капав михатаав. Это образ удивительный. Отряхнуть свои руки от грехов. Что это значит? Интересно, он говорит здесь не об омовении рук, а о том, что нужно отряхнуть свои руки. Что это значит? Результаты грехов пристают к рукам. И человек должен уметь от этих грехов избавляться. Избавляться от последствий, разумеется. Избавляться от того, возможно, притягательного, якобы, то, что казалось притягательным в этом грехе. Человек имеет возможность. Предоставлена ему такая возможность исправить, признать, будто бы отряхнуться от того, что пристало к тебе. А для чего? Кидайши ямут вегубаль чува ваискеле хаяй олам аба. Я могла бы на самом деле предложить несколько иную формулу. Это, конечно, дерзость. Для чего нужно избавляться от грехов? Я бы сказала, чтобы они мне не мешали быть тем, чем я хочу быть, и не мешали идти тем путем, которым я хочу идти. О чем говорит Рамбам? Это удивительное продолжение. Для того, чтобы умереть в состоянии раскаяния. И тогда и удостоиться жизни мира грядущего. Есть мидраш, который говорит, что чува, возможность раскаяния, возможность исправления была сотворена Всевышним до сотворения мира. Это противоядие. Человек, разумеется, неизбежно совершает ошибки, совершает грехи. Но точно так же, как свобода выбора позволяет человеку ошибиться и позволяет человеку совершить дурной поступок, она же дает ему возможность исправить содеянное. Смерть. То, о чем говорит Рамбам, достоится мира грядущего, это результат, это итог прожитой жизни. И дальше Рамбам уточнит. Мы живем, не слишком задумываясь над тем, к чему мы пришли. Мы пытаемся на самом деле подвести итоги какие-то, это рекомендуется нам. Это то, что называется хешбон нефеш. Это способность человека самому себе дать отчет в своих поступках, как мы дальше увидим, не только в поступках, но и в свойствах характера, на каком уровне я нахожусь, кем я являюсь. Очень важно думать, знать о том, не забывать о том, что наша жизнь в этой земной реальности – это действие, результаты которого мы в полной мере оценим только при переходе в духовную действительность, которая называется миром грядущим. Ну, еще одна маленькая алаха. Важно все-таки обратить на нее внимание. Ле олам. Ирэ адам эцму. Ки илугу ноте ламут. Человек должен всегда смотреть на себя, как будто бы он подошел действительно к вот этой черте, которая является завершением его земной жизни. Но теламут, якобы представлять себе, что ты близок к смерти, то есть близок к вот этому итогу. Бешема ямут бешаато. Венимца омед бехатаав. Никто не знает момента своей смерти, даты своей смерти. И человек должен опасаться того, что он умрет со всем тем багажом зла, который у него имеется. Лефихах яшув михето мияд. Это стимул для того, чтобы исправлять свои ошибки, не оставляя их на какой-то другой срок. И поэтому «Вело йома, кше аскин ашув, шема йомут терем искин». Человек не должен говорить всему свое время, о чем замечательно говорил царь Шломо. Молодость – это желание, это стремление, это порывы. Предупреждает Рамбам, чтобы человек не говорил, вот когда я состарюсь, когда я выйду на пенсию и больше нечем будет заниматься, вот тогда я займусь исправлением всего содеянного за многие годы и десятилетия. Настаивает Рамбам на том, что кто знает, настанет ли такой благоприятный период, когда человек начнет раскаиваться. То есть исправление ошибок должно быть в любом возрасте, в любых условиях, в любых ситуациях. Так нужно пользоваться свободой выбора. Ошибочное представление, что свободой выбора мы пользуемся только в наших поступках. В добрых или дурных поступках. Мы пользуемся свободой выбора в исправлении, разумеется, и то, о чем мы будем с вами дальше говорить, в том, как мы строим себя изнутри, в том, как мы исправляем последствия наших дурных поступков. Об этом мы будем говорить с вами дальше. Я все-таки хочу, если есть вопросы, буду очень-очень рада на них ответить. Пожалуйста, пока я не вижу никаких, может быть, все-таки откроется у меня что-то.
Да, здесь есть два вопроса. Первый от Марины. Почему в историях об Элише бен Авуе подчеркивается, что ему все время намекали с небес, что он не будет прощен? Это намек на дополнительное испытание?
Это очень яркий, если можно так сказать, намек на то, что человеку придется приложить сверхусилия. Все зависит от человека. Это не значит, что если бы действительно Элиша решился, пересмотрел бы всю свою жизнь. И зная, что ему не будет прощения, исправил бы, вне всякого сомнения, прощение было бы. Есть тоже совершенно удивительные мидраши, что когда у какого-то человека в силу из-за тех грехов, которые он совершал, из-за тех тяжелейших последствий, нет прямого доступа к престолу Всевышнего, есть такие удивительные мидраши, которые говорят, что Всевышний якобы, то есть поймите, это не земная реальность, но образ очень интересный, якобы устраивает подземные ходы, которыми можно все-таки подойти к его престолу. То есть, ну, эти подземные ходы человек должен, честно говоря, сам для себя вырыть. Человек, наши возможности невероятно велики. Но Ецерара у нас тоже велик. И он говорит человеку: да ладно, ничего у тебя не получится. Да ладно, многие пробовали, ничего у них не получалось. Лучше уже идти, в самом деле, по накатанному пути. Если ты в процессе падения, то падай. Это Ецерара. Вот интересно, действительно, обратили внимание на вот эту ситуацию Элиши бен Авуя, которого потом называют Ахер. То есть в жизни у Элиши есть два периода. Есть период, когда он полностью реализует свой немыслимо высокий интеллектуальный потенциал и находится среди на уровне величайших мудрецов своего поколения. А потом происходит падение. Вот что любопытно. Элиша слышит, как ему говорят, что прощения ему не будет. Что он слышит? Это на самом деле пророчество. Это значит, человеку дается возможность сделать невероятное. Простые грешники, простые преступники вообще ничего не слышат. В лучшем случае они сами себе чего-то говорят. Элиша слышит. И вместо того, чтобы сказать: коль скоро я слышу, есть возможность прорыва, есть возможность исправления. Он говорит: а ну, коль скоро мне сказали, конечно, незачем стараться. Это испытание Элиши, которое он не выдерживает. Какой еще вопрос есть?
У нас 2 минуты. Ирина, пожалуйста, у вас включен микрофон, можно задать голосом.
Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо огромное за лекцию, спасибо огромное за переводы, с которых, в общем-то, начался мой путь изучения иудаизма. Огромное спасибо, много лет назад. Вот. Я хотела бы напомнить, в конце прошлого урока я задала вопрос, за какие авейры у человека может быть сломана рука? И вы сказали: я сейчас не успеваю, я на следующем уроке постараюсь ответить.
Для этого мне бы понадобилось очень много часов. Я сказала, и я сейчас это повторю. Да, действительно, в таких книгах, как Сефер Хасидим, в очень глубоких, интересных книгах есть намеки на самом деле, что является причиной, что является следствием. Сейчас мы это не знаем. И я очень рекомендую вам подход Рамбама, который говорит о том, неважно, что является побудительной причиной для человека совершить раскаяние, когда он раскаивается в чем-то, в каком-то грехе, который он находит у себя, у раскаяния, у чува, есть такое свойство удивительное. Оно распространяется, расширяется. Сломанная рука, которая позволит человеку задуматься над своей жизнью, над своими поступками и найти какую-то причину, которая может не соответствовать на самом деле истине. Но это побудит его продвигаться вперед. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью он постепенно найдет вот ту болевую точку духовную, которая действительно требует исправления поступков и свойств характера. Может быть, мы еще как-то к этому вернемся, но, к сожалению, мое время истекло сейчас. Я хочу вам пожелать всего самого-самого доброго и шаббат шалом. До встречи!